Этот дискуссионный клуб подходит для подростков от 12 лет и выше. Дискуссионный клуб не связан с текстом, каким бы то ни было. Дискуссионный клуб связан с темой. Темы для них актуальны. Желательно, чтобы дискуссионные клубы были с вариантами на выбор. То есть, скажем, вот есть два дискуссионных клуба. Один там, не знаю, про взаимоотношения полов. Вот, там второй, не знаю, тоже навскидку, по тому, кто становится авторитетом, кто реально достоин обладать какой-то властью. Дискуссионные клубы, кстати, совсем не обязательно связаны с темой лагеря. Это формат, площадка возможности поговорить, подросткам поговорить на философские темы. Но, как показывает практика, двух часов, которые обычно мы этому уделяли, двух часов недостаточно. То есть разогнать, как правило, невозможно. Дай только возможность поговорить, и все будет хорошо. С дискуссионным клубом очень важна роль ведущего, который может задать тему для обсуждения и задать нужные вопросы. Его функция в том, чтобы стимулировать обсуждение, то есть в том, чтобы говорили ребята, вот, и в умении подводить некоторый итог. То есть ребята высказывают разные мнения, как правило, между ними возникает еще какая-то полемика. Главное — уметь смотреть на это со стороны и сделать некое обобщение из того, что говорит один, из того, что говорит другой. То есть ведущий — это своего рода арбитр. Он тоже может в качестве провокации вбросить что-то для обсуждения или с чем-то не согласиться, но все-таки основная его роль — это арбитр. И дискуссионный клуб — это тренинг для взрослых слышать ребят, для подростков умение четко выражать свое мнение, свою позицию и уметь ее аргументировать. Следующий слайд. Так, можно вернуть? Да-да-да, вот разделение на группы. Оно нужно для занятий в библейских группах. Вот, и в детском лагере группы, как правило, делятся по возрастам. Вот, понятное дело, что 7-8-летние должны обсуждать что-то отдельно от 10-11-летних. Но разделение по группам очень важно и в подростковых лагерях тоже. Но оно скорее не по возрасту должно происходить. Вот. Кстати, ну, там 12-15-летние подростки вполне себе могут сидеть вместе и может быть друг с другом интересно. Вот. Группа нужна скорее для того, чтобы сделать обсуждение более открытым. То есть в большой группе человеку, особенно подростку, сложнее высказываться. Вот. И, как правило, такие библейские группы и для детей, и для подростков это ну, примерно 5-7 человек, 8 человек, 10 человек это уже многовато. Давайте дальше. То, что идет дальше, это ну, вот, те форматы находки, которые можно использовать, если вы берете библейский текст, какие-то библейские тексты для лагеря. Вот. Есть такой вариант, ну, такой вот интересный прием, который называется «Золотой стих». Каждый день, если вы идете по теме, какой-то теме отвлеченной или по библейской истории, под каждый день выбирается какой-то текст из Священного Писания, один стих, который иллюстрирует наиболее ярким образом основную мысль этого дня, основную идею, которую вы берете из отрывка или из пункта продвижения к вашей теме. Этот золотой стих может быть не связан с тем библейским текстом, который вы читаете, может быть вообще какой-то другой. И этот золотой стих, он вводится в программу для ведущих, чтобы они помнили, как сказать, основное содержание дня, это тоже бывает важным. И этот золотой стих предлагается детям для заучивания. Вот. Действительно, много учить не надо, и зубрежка тут совершенно не нужна, но выучить один библейский стих – это немного, и, собственно, вреда от этого особенно нету, но как мне кажется. Еще один вариант – это конкурс, который связан с идеей, вот, как бы сказать, собирания в голове единой библейской истории. Потому что, ну, как правило, у детей очень фрагментарное представление библейской истории, и что с чем связано, непонятно. Особенно связь Ветхого и Нового Завета. Библейский конкурс хорошо работает, когда вы берете ветхозаветную тему. И вопрос на этот конкурс: назови три признака, в чем главный герой, о котором идет речь, похож на Христа. Ну, такими аналогиями занимались еще святые отцы. Вот. И неплохо было бы, чтобы дети сами потренировались и сами поняли, а чем же этот персонаж похож на Христа. Вот. И зачастую они, скорее всего, совпадут с традиционным церковным подходом к этой теме. А еще один вариант ну, такого оживления интереса к библейскому тексту – это викторина, естественно, с призами по библейской истории. Вот. Этот метод хорошо действует не только для детей, но и для подростков, особенно если вы берете какой-то текст, скажем, вырываете его из контекста большой истории. Но там, не знаю, если вы берете, к примеру, текст истории Неемии с восстановлением Иерусалимских стен, с возвращением из Вавилонского плена, было бы неплохо напомнить детям про то, что Вавилонский плен вообще был. Вот. Если речь, например, идет о библейских пророках после разделения царств, желательно, чтобы они как-то вспомнили, а что было до этого, то есть зачем вообще понадобились пророки и откуда взялось идолопоклонство среди народа Божьего. И чтобы это напомнить, хороша как раз библейская викторина, условно говоря, вспомним, что было до этого. Вот. И это, кстати, мотивация для детей полистать библейский текст. Или хоть погуглить в интернете, вот, для тех лагерей, в которых это дело разрешается, чтобы вспомнить, чтобы сразу восстановилась какая-то более-менее целостная картина. Давайте следующий слайд. Помимо обсуждений, понятное дело, что и для детей, и особенно для современных подростков, очень важна какая-то наглядность. То есть не только чтобы это все было через слова, но еще и через какие-то другие способы. И вот есть несколько вариантов такого условно-иллюстративного материала, который можно использовать. Вот первое, что я предлагаю по Библии, по умению ориентироваться в библейском тексте. Думаю, что ни для кого не секрет, что даже взрослым трудно сообразить, там, где находится второе послание Петра. Я уж не говорю про Ветхий Завет. Не всем легко ориентироваться даже по исходным данным. То есть книга такая-то, глава такая-то, стих такой-то, ну не говоря уже про детей. Как это можно выучить, как это удобно выучить детям? Можно на листе ватмана нарисовать условную схему. Библия представляется как город. Ветхий и Новый Завет – это как два района, условно говоря, старый город и новый город. Соответственно, улица – это книга, дом – это глава, квартира – это стих. Соответственно, вот когда такое пособие есть, когда оно начерчено на ватмане, становится довольно легко ориентироваться. И периодически, по крайней мере, как минимум один раз во время лагеря, связанного с библейским текстом, хорошо бы детей так потренировать, ну, как это, своего рода конкурс. То есть найдите вот по этой схеме, найдите стих такой-то, глава такая-то и так далее. Соответственно, дети хотя бы понимают, в каком месте искать. То есть это Ветхий Завет или Новый хотя бы. Вот. Ну, то есть особенно хорошо, когда этот ватман, эта начерченная схема прямо перед глазами, и ребенку понятно, как ориентироваться. Еще для ориентации, особенно если речь идет об истории. Вот. Но на самом деле не важно даже, какой, Ветхий или Новозаветный, хорошо представлять себе ленту времени. Ленту времени от сотворения мира до, условно говоря, до апокалипсиса. Вот. И где на этом месте история, о которой мы сейчас рассказываем. Примерно век и время. Или хотя бы, очень важно, по векам это, допустим, для взрослых лучше, вот, а хотя бы что зачем шло, чтобы не путались, скажем, библейские пророки с Иоанном Крестителем, чтобы было четкое понимание, что зачем идет. Из решения той же задачи, только другим способом, это по библейской истории разложить картинки. Но в интернете есть много всякого иллюстративного материала по библейским историям. Распечатать эти картинки и попросить разделить детей на команды и попросить их правильно, в нужном порядке разложить эти картинки. Что зачем было? Вот. Хорошо это работает по новозаветной истории, например, там, скажем, от Рождества Христова до воскресения. Вот. Что зачем было? Особенно хорошо это работает для восстановления в голове какого-то там большого нарратива, там, ветхозаветная история от скажем, от обращения Авраама и до плена, например. Хотя бы примерно основные ключевые события. Там не мелочи какие-то, да, вот, а основные ключевые события, что зачем было. То есть скажем, что Соломон был после судей, а не до. Еще один вариант таких, условно говоря, наглядных пособий. Вот, это мультфильмы на библейскую тему. На самом деле их достаточно много, вот, самых разных. Делаются в том числе и нашими людьми. Наверняка вы все знаете мультик «Рождество» Алдошинский. Слышали, не слышали? Это считается прямо классика. И если уж говорить про наш, как сказать, православный контекст, то он создан именно нашими людьми. То есть, например, для иллюстрации темы Рождества, мне кажется, он очень подходящий. А для библейских текстов существует мультик, на котором, например, выросла я с 5-летнего возраста, ну и который до сих пор очень популярный. Мультик называется «Суперкнига», созданный в сотрудничестве американцев и японцев. Вот, и он состоит, условно говоря, там, из двух сезонов. Вот, и практически каждую яркую библейскую историю можно таким образом как сказать, сделать некую вводку. То есть это работает в двух случаях. Например, если вам необходимо напомнить какой-то эпизод, то есть, там, скажем, вы читаете про Иосифа, который уже принял, или нет, наверное, лучший пример — это про царя Давида. То есть вы читаете про царя Давида в эпоху его расцвета, а было бы неплохо напомнить, а как именно Давид пришел к власти. И вот на эту тему, пожалуйста, посмотрели мультик на 20 минут, и все в голове сразу восстановилось. Вот. Или второй вариант. Вы смотрите мультик как завершение чтения библейского отрывка. Когда все вместе почитали по группам, все вместе собрались, посмотрели. И, кстати, заодно хорошо бы, чтобы у детей сразу возникало, как сказать, возникали ассоциации, да, как бы умение выстраивать сравнения. То есть, что мы прочитали в тексте, насколько далеко мультик ушел от текста, например. Тоже важный полезный навык. Ну, из той же серии, иллюстративного материала, это картина на библейскую тему, особенно если это картины какие-нибудь классические, вот, по новозаветной истории особенно, показать, познакомить детей с ними очень важно. Это в том числе выполняет и функцию просвещения, когда дети знакомятся с творчеством наших и зарубежных художников через библейские мотивы. Благо, что этого очень много везде. Еще один вариант – это рассказ какой-либо истории с презентацией. Вот. Ну, то есть фактически это комбинация вышеперечисленного. Вот, когда картинки, иллюстративный материал вставляются в презентацию со слайдами и с минимальным текстом. Вот, сразу выстраивается в голове целостная картина, и это бывает очень хорошо и удобно. Значит, следующий слайд. Следующий. Да. Вот, еще один вариант. Как сказать, вот такого вовлечения в текст, это инфографика. Есть такие штуки, их можно скачать в интернете. Наглядное представление о том, что читаешь в тексте, но что трудно себе представить. Например, как выглядела скиния или храм Соломона. Есть очень удачная инфографика, то есть включаешь, и детям сразу понятно. Вот, более того, понятно даже взрослым. Сразу такое вот важное введение в тему. Еще один вариант, особенно для младших детей, после чтения библейского отрывка изобразить, нарисовать о чем мы прочитали. Детям зачастую обсуждать особенно долго сложно. Думаю, что те, кто работал с малышами, это точно знают. Детям лучше, когда они что-то делают. Вот, проживают текст, в частности, через то, что они пытаются его изобразить. И тут есть два варианта. Либо они каждый сам себе рисует то, что ему интересно, и то, что ему запало, либо дети делают какую-то общую картину вместе. Зависит от ситуации. Еще один вариант, это уже для подростков, для подростковых лагерей, вот, и скорее подходит по теме. Это просьба для подростков, благо, что у всех есть эти самые даже и отбираемые айфоны. Вот, это просьба сделать какие-то фотографии по теме. То есть вот есть, например, какая-то тема у подростков, как правило, она такая вот философская, потому что их волнует философский вопрос. Задача – сделать подборку фотографий, исходя из наглядного материала, исходя из того, что происходит в лагере, что происходит на улице, фотографии по теме. То есть уметь сфотографировать и объяснить, что вот это я сфотографировала, эта фотография, вот она про это. Умение подростка заметить и интерпретировать окружающую его рутинную действительность в философском ключе. Самое интересное, конечно, это не сами фотографии, а то, как дети это интерпретируют. А почему ты вот на эту тему сделал именно такую подборку? Что значит то, что ты сфотографировал? Вот о чем это? Бывает очень интересно, пожалуй, вот в подростковых лагерях, но, на мой взгляд, это одна из наиболее удачных идей.
Можно вопрос?
Да.
Допустим, обсудить.
Смотрите, значит, для подростков, подросткам выделяется особое время. Есть два варианта. Вы можете выделить особое время для них. И, например, они пошли на прогулку, и у них задача во время прогулки сделать нужные фотографии. Либо эта задача сквозная, там, скажем, на два дня, найдите время и сделайте фотографии. Потом в программе лагеря выделяется особое время для презентации этих фотографий. Вот, и, соответственно, для обсуждения. Если лагерь большой, то есть одно дело, если это 10 человек, а совсем другое, если это 30-40, тогда подростков разделяют на группы, вот, с тем, чтобы они вот это фотографическое творчество делали более-менее коллективно. То есть,
каждый объясняет свой
фотографий. Да, 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 да. Каждая группа, если народу немного, то каждый объясняет сам за себя. Если это группа, то тогда группа объясняет, группа делает презентацию, там, скажем, из 10-15 фотографий по теме. Да, 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 да. Можно сделать соревнование, конечно. Мы, когда это только начинали, делали это в формате соревнования, и подростки были в восторге. Еще один вариант в плане иллюстрации проживания темы. Ну, не проживания, а скорее даже объяснение темы. Это нарисовать карту. Если речь идет, например, о географических, о путешествиях апостола Павла. Вот. Или, например, тоже хороший вариант, не знаю, кто-то отваживается читать с детьми «Апокалипсис», к примеру, или книгу «Бытия», там, вот, где находится рай на пересечении, как известно, четырех рек. Нарисуй то, что видишь. Вот, то есть, если в тексте идет речь о каком-то населенном пункте, где что-то происходит, вот, о каком-то городе, грубо говоря, вот есть какая-то географическая локация, которая имеет значение, интересно предложить нарисовать карту. Вот. Еще один вариант для младших детей – это слепить персонажей библейского текста. Вот. Вот есть пластилин, помимо того, что есть возможность там что-то порисовать, есть возможность слепить. Сделать, условно говоря, такие наглядные пособия. Вот. Еще один вариант подходит для старших детей и для подростков. Вариант со строительством города. Например, вот, построить город Новый Иерусалим. Вот как он описан в книге Откровения и как вы его видите сами. При этом желательно заранее заготовить, условно говоря, строительный материал. Вот, очень хорошо для этого подходят там всякие скрученные рулончики, которые можно использовать в качестве столбиков. Вот. Эти самые зубочистки, кстати, тоже очень хорошо идут. Вот. Город можно делать как в 3D-объеме, и тогда для этого, соответственно, нужен заранее приготовленный материал. Вот. А можно его делать в 2D-объеме, то есть вот на листе бумаги просто раскладываешь... В том числе из зубочисток строишь город. Это бывает очень интересно, и, кстати, не только для детей. Взрослые, даже взрослые сами очень активно включаются в строительство, потому что очень всегда интересно, что у тебя выйдет, что получится. Следующий слайд. Ой, так, секунду. Секунду. Сейчас, минутку. Так. Да. Да, прошу прощения. Видимо, здесь вылетел еще один слайд. Прежде чем поговорить о молитве, хотелось бы еще сказать об одной форме. То есть помимо иллюстративного материала есть еще и сценические варианты. Да, то есть как можно прожить, там, в частности, библейский текст, показывая его, проживая его. И здесь тоже есть несколько вариантов. Первый вариант – это постановка сцены. Вот прочитали какой-то текст, кстати, даже не обязательно библейский, и на его тему, либо как иллюстрация этого текста, прямая иллюстрация, либо как вариация на тему, то есть вот есть в тексте какая-то тема, и на эту тему на современном материале показываем какую-то сценку. Это, как правило, 7-10 минут. Сценка готовится самими детьми, как правило, ими же и придумывается под руководством ведущего группы. И, соответственно, показывается вечером. И всегда это очень интересно. То есть, если есть интерес к тому, какая обратная связь, сценки — это очень неплохой вариант. То есть, что дети поняли, что для них оказалось важным и интересным в библейском тексте, и особенно интересно, как они это попробовали переложить на реальную жизнь. Вот. То есть, собственно, для директора, для руководителей вот, сценки — это самый интересный, важный материал для исследования. Еще один вариант — это ролевая игра по теме. Вот. Ролевая игра делается в случае каких-то вот интересных масштабных сюжетов, типа исхода из Египта, вот, типа каких-то миссионерских путешествий, в общем, чего-то такого, куда нужно идти и что-то активно делать. Соответственно, ролевая игра с вовлечением ведущих продумывается заранее, вот, и она предполагает, что следует из ее названия, четкого распределения по ролям, желательно еще самый шик, если еще под каждую роль есть какой-то определенный костюм. Вот. И в момент X вы начинаете играть. Еще один вариант из серии «Напомнить себе про библейского персонажа, кто есть кто». Этот вариант называется «Бюро находок». Вот. Ведущие играют роль библейских персонажей. Каждому из этих ведущих полагаются некие три атрибута, связанные с его жизнью и ассоциирующиеся с ним. То есть, скажем, если это пророк Илия, то, соответственно, у него должна быть милость, вот, должен быть посох, должно быть еще что-то. И задача детей, которые участвуют в этой игре, каждому из этих персонажей, чтобы у каждого из этих персонажей был правильный набор из трех признаков. То есть, грубо говоря, игра начинается с того, что у каждого персонажа есть два правильных предмета и один неправильный, который у него от другого персонажа. Ваша задача детей понять, а какой же, собственно говоря, элемент не тот. Вот. И этот элемент у него выторговать и обменять взамен на выполнение какого-то задания. Вот. Кстати, для какой-то ассоциации с библейскими персонажами обычно это очень хорошо подходит. Еще один вариант – это создание настольной игры. Тоже подходит, естественно, для ходилок, для сюжетов, связанных с продвижением куда-нибудь. Вот. У нас была неплохая настольная игра про блудного сына, например. Вот. В ходе действия игры вы выполняете какие-то задания. То есть вы попадаете, примерно себе представляете, да, как устроена настольная игра. То есть там есть простые обычные клеточки, а бывают клетки, куда вы попадаете, и вы должны что-то сделать. У вас что-то отнимается, или наоборот, вы можете что-то получить благодаря выполнению какого-то задания. Такие настольные игры, желательно их, конечно, дать им какое-то приличное количество времени. Настольные игры зачастую могут быть связаны, например, с библейским текстом, с поиском какого-то нужного стиха. Или найти там, где находится эта история. Вот есть история про того-то, найти где, в Библии, где это рассказывается. Сумел, получил нужное количество очков, пошел дальше. Еще один вариант, правда, он требует от ведущих очень длительной подготовки, но детям результат очень нравится. Это формат ТВ-передач. Подходит в том случае, если вы берете, если тема вашего лагеря связана с большим количеством персонажей. Там, например, у нас был лагерь про библейских пророков. То есть про каждого из них Просто вот отдельная история. И в таком случае снимается, ну, буквально там на 2-3 минуты, снимается ролик заранее, перед лагерем, снимается ролик, в котором ведущий делает краткое интервью у этого персонажа. Соответственно, это сразу наглядное его представление. Естественно, поскольку это инсценировка, пророк одет таким образом, чтобы его сразу можно было ассоциировать с древним Израиль. Еще хорош формат ТВ-передач в случае, когда распутывается какая-то запутанная история. Там, например, у нас была детективная передача про связанную с историей виноградника Навуфея. Но, как вы помните, наверное, по библейской истории, Навуфея, нечестивый царь Ахав, несправедливо обвинил в том, что он... Короче говоря, что он похулил Бога за тем, чтобы отобрать его виноградник. Вот. И эта история была подана как расследование. Так ли это на самом деле? Вот. В общем, для создания таких историй требуется человек, который умеет писать. Вот, умеет писать сценки, умеет выстроить драматургию и умеет, соответственно, всех расставить. Вот. При наличии такого человека это получается очень интересно. То есть формат ТВ-передач в лагере заходил, что называется, просто на ура. Продолжаем дальше. Значит, помимо иллюстраций, сценок, чтения писания, есть один очень важный элемент. Собственно, это практический инструмент к тому, о чем говорил отец Геннадий. То есть, ну, христианский лагерь не лагерь, если там нет молитвы. И вопрос в том, как именно эту молитву можно организовать. Она может быть организована вполне традиционно. Вот, утренняя и вечерняя молитва. Вот, и важно, чтобы она проходила с учетом особенностей возраста. То есть, скажем, для подростков вполне нормально обычное традиционное вечернее и утреннее правило. Вот, для детей, скорее всего, подходит более упрощенный вариант, особенно для маленьких. Но это, скажем так, на усмотрение директора лагеря. То есть, как принято, так оно и должно быть. Еще, кстати, важная здесь оговорка, что вообще говоря, лагерь очень желательно, чтобы он был продолжением какой-то общинной приходской жизни. Но о чем здесь говорилось очень много, да? То есть, ну, смысл просто вырывать детей с тем, чтобы они возвращались в совсем другую реальность. Лагерь — это место более плотного общения тех, кто и так друг с другом общается. И это место, куда эти люди могут пригласить внешних, то есть, скажем, своих неверующих или, ну, полуверующих ребят, которые, приезжая в лагерь, интересуются тем, что там происходит. Вот. И, соответственно, любое устройство, в частности молитвенное, должно быть скорее в духе прихода. Вот как в приходе принято, условно говоря, как принято в большинстве семей, так и желательно выстроить, в частности, утреннее и вечернее правило. Еще одна очень важная вещь – это пение. Пение, которое, ну, должно быть везде, утром и вечером. Дети, как правило, его очень любят. И здесь всегда вопрос репертуара. Что это может быть? Есть много достаточно неплохих детских православных песен. Вот, достаточно там открыть поисковик и поискать. Вот. Важно, чтобы в лагере был человек, который умеет играть на музыкальном инструменте, или который, по крайней мере, может правильно выстроить хор акапелла. Вот. И еще очень желательно, чтобы у всех, и у вожатых, и у детей, были песенные сборники. Подбор песенного сборника — это отдельная тема. Важно, чтобы это было. Интересно и важно, когда сборник комплексный, то есть когда мы там можем найти и православные детские песни, например, вот, и песни, условно говоря, христианские, которые ходят и по протестантским, и по православным лагерям, вот, и просто такие хорошие песни, которые мы, например, любим. Вот. И очень хорошо их вводить в репертуар. Вот. И хорошо во время пения, особенно пения, условно говоря, богословского, сразу настраивать детей на то, что это вот не просто пение, а это один из вариантов молитвы. Вот. Пение, особенно общее, детям, как правило, очень нравится. Вот. Поэтому рекомендую. Еще один вариант, еще несколько вариантов, как можно было бы построить молитву. Последние три варианта – это из серии творческих молитв, которые употребляются, ну, вот тогда, когда ведущие, составляющие программу, считают это уместным. Есть вариант так называемой цепочки, то есть когда каждый ребенок пишет на бумажке то, за что он, например, Бога хотел бы поблагодарить, или что у него бы хотел бы попросить. Эта бумажка потом скручивается, вот, и из этих бумажек потом выстраивается нечто общее. Вот, то есть это может быть цепочка, это может быть, например, если это не бумажка, а бумага в виде виноградинки, из этого можно составить виноградную лозу. То есть, собственно, вот твоя личная молитва становится частью коллективного приношения. Еще один вариант – это молитва одним словом. Вот, обращение к Богу, попытка, например, его как-то вот сказать о нем главное. Вот, что бы ты хотел сказать за сегодня? Вот одним словом, за что ты хотел бы поблагодарить Бога? Или что у него попросить? Одним словом. На самом деле, вот, казалось бы, это хорошо работает для старших детей, у которых уже работает абстрактное мышление и способность сформулировать емко. Но на самом деле для младших детей это тоже, как ни странно, например, для меня, это тоже вполне может работать. Да, это можно, да, молитва одним словом произносится вслух.
Перед всеми.
Да, да. Да. И естественно, вы не обязываете всех. То есть стоят и молятся все по желанию. Да. И желательно самому ведущему, самим ведущим подать пример. Вот. А как правило, дети это подхватывают. Вот. По крайней мере, стоит попробовать. Еще один вариант для старших детей и для подростков – это формат письма Богу. Особенно если вот в этот день был какой-то важный текст, который связан, например, с отношениями, с необходимостью как-то переосмыслить, изменить свою жизнь. Просьба для детям, естественно, тем, кто хочет, написать Богу, вот, что ты думаешь об этом. Вот какие-то свои, там, например, личные переживания по поводу прожитого дня. Вот что бы ты хотел сказать Богу и изложить это письменно. Это сворачивается в бумажку и приносится куда-то вот в общий пакет, в общую корзину. И чтобы все, особенно подростки, были уверены, что никто это не прочитает, потом на вечернем костре эти бумажки сжигаются. То есть ты пишешь Богу, Бог это все прочитал, ты знаешь, что ты написал, больше никто в это не вторгается. Но тем не менее получается, что это такое общее коллективное действие. Следующий слайд. Ну и, наконец, по выстраиванию программы. Это один из вариантов, естественно. Вот. И сразу оговорюсь, он не подходит, точнее сказать, его нужно сильно модернизировать для лагерей походных по понятным причинам. Все, кто ходил в походы, хорошо знают, что приготовление пищи, устройство палаток, короче говоря, лагерный быт отнимает очень много времени. Там, дай бог, чтобы у тебя хотя бы что-то осталось на суть. Но для лагеря, в котором не нужно никуда идти, есть такой вариант. Вот у меня есть два варианта. Один вариант для детского лагеря, он один. Другой вариант для лагеря подросткового. Кстати, вот сразу хочу сказать, что если вы боитесь, что вы что-то важное для себя не успели записать, я всем эту презентацию готова, кому нужно, выслать на почту или скопировать на флешку. Так что, если что, вы не переживайте. Значит, вариант программы, условно говоря, рыба детского лагеря. Ну, как зимнего, так и летнего. Зарядка, вот, очень сразу помогает всем, включая вожатых, проснуться. Вот, есть еще такая традиция на зарядке. Выдаются призы за игры, которые были в прошлый день. Вот, еще один хороший вариант, особенно если вы живете в доме, а не в палатке, хороший вариант – это призы за самую чистую комнату. То есть как мотивировать детей убираться в комнате? Но как показывает там, в частности наша практика, мотивируют призы. То есть когда потихоньку, когда все дети на мероприятиях, вожатый прошел, посмотрел и определил, какая комната самая чистая. Как сделать, как угомонить детей вечером? Приз за самую тихую комнату. То есть кто после отбоя меньше всех кричит. Вот, призы выдаются, соответственно, всей комнате причастны. Значит, после этого молитва, ну, по разному формату, в православных лагерях это чтение утреннего правила. Вот, завтрак здесь не упоминаю, приемы пищи не упоминаю, не потому что их нет. Вот, просто чтобы сэкономить время. После завтрака какое-то утреннее мероприятие, общее. На этом утреннем мероприятии происходит введение в тему, показ какого-то иллюстративного материала, если нужно, показ мультика или сценки со сквозными персонажами. Короче говоря, это подготовка к тому, чтобы дети далее разошлись по группам для чтения Священного Писания. Следующий этап, утренняя встреча примерно полчаса, то есть она не должна сильно затягиваться. Вот. Потом происходит обсуждение по группам, библейский час, условно говоря, там час, не больше. Дальше где-то примерно часа два до обеденное время. Это время прогулки, что летом, что зимой. Но не просто прогулки, а участие в какой-то большой игре. Она может быть, желательно, конечно, чтобы она была связана с темой. Лучше всего на прогулке это какие-то квесты, это игра по станциям, то есть когда вы разделяете детей на несколько команд, и они бегают по станциям, там на определенном месте стоит вожатый, который дает команде детей определенные задания. Вот, и за выполнение этих заданий он начисляет баллы. Вот, но, как правило, это довольно так быстро интересно проходит. Есть еще один вариант занятия этого времени, который происходит один раз в течение всего лагеря. Это так называемая ярмарка. То есть, когда заработанные на какой-то большой игре баллы становятся эквивалентом денежной валюты, за которую вы можете купить в кавычках, какую-нибудь мелочь там, из серии каких-то канцелярских штук, вот, чупа-чупсов, чего-то в этом духе. Это уже на вкус и на усмотрение самих ведущих. Потом обед, а потом для детского лагеря небольшое свободное время. Как показывает практика, большое свободное время для детей, это у вас весь дом будет стоять на ушах. Дети не очень умеют себя занимать. Желательно, чтобы даже в это свободное время был, например, просмотр каких-то мультиков для желающих. Вот, то есть для тех, кто не хочет лежать в комнате и спать, вот, есть просмотр каких-то мультиков. Мультиков тоже на ваше усмотрение, там, на ваш взгляд. Вот, но в детских лагерях очень хорошо проходят, например, какие-то смешарики. Благо, что они маленькие, вот, компактные. И, в принципе, это, на мой взгляд, один из самых успешных отечественных проектов мультипликационных. Значит, далее, после свободного времени, как один из вариантов, это кружки. Кружки выполняют задачу не только занять детей, но и научить их каким-то полезным навыкам. Желательно, чтобы кружков было там 4-5, и чтобы, и кружки ведет кто-то из ведущих. Вот, кружки могут быть самые разные. Кружок спортивный, например, особенно для мальчишек подходит. Поиграть во что-нибудь подвижное на улице. Вот, кружок рукоделия. Вот, там рисование каких-нибудь открыточек, кружок плетения фенечек. Короче говоря, это уже зависит от того, от чего умеют руками во всех смыслах сами ведущие. Кружок рассчитан примерно на час на полтора. Вот. И, соответственно, ребенок может выбрать, на какой кружок ему ходить. И каждый день желательно, чтобы кружки, точнее сказать, их напор был плюс-минус разный, чтобы дети могли выбрать. Соответственно, если они пришли на один кружок, то в один день они могут быть на одном кружке, в другой день на другом кружке. Есть вариант, например, театрального кружка. При наличии человека, который умеет это делать, это кружок, который занимается постановкой какой-то большой сценки, которую он принесет для всех в самом конце лагеря, например. Далее время, так называемое время с группой, то есть после полдника, время до ужина, это примерно часа два, там с 5 до 7, время с группой. То есть полдник проходит в группе, в той группе, в которой вы вместе с детьми читаете Священное Писание. Вот, и, соответственно, во время этого времени с группой придумывается и готовится сценка, которая будет показана вечером. То есть готовится обратная связь для детей. Плюс еще это отличное время для ведущих, а просто поговорить, неформально поговорить со своими ребятами. Получить от них какую-то обратную связь. ужин, после ужина вечерняя встреча, которая подводит итоги дня, на которой каждая группа показывает сценки, соответственно, вы получаете от них какую-то обратную связь. Вот, далее молитва вечерняя. И еще один, мне кажется, интересный формат. После того, как дети разошлись по комнатам, им нужно лечь спать, в каждую комнату приходит вожатый и проводит так называемый вечерок. И тут есть два варианта. Вечерок может быть, например, чтение детям вслух какой-нибудь книжки, вот, или какой-нибудь истории по теме. Это уже зависит от того, какая программа. Вот, или это проведение такой, ну, показ, не знаю, какого-нибудь фокуса по теме. Что-нибудь такое, скажем, на 15-20 минут. Есть второй вариант, который сейчас распространяется больше, когда вожатый просто приходит в комнату и разговаривает с детьми перед сном. Что понравилось, что не понравилось, как прошел день. Соответственно, это... Да. Вариант свечки, кстати, вот очень хороший. Соответственно, вы получаете еще и оттуда обратную связь о том, что прошло, что не прошло. Кстати, желательно, соответственно, всем ведущим в конце дня подвести какие-то итоги и понимать, что у них получилось, что не получилось. Еще в детском лагере, как правило, проводится в последний день, то есть последний полный день, перед днем, когда дети уезжают, проводится праздничный вечер. Праздничный вечер, на котором каждому ребенку предлагается показать что-то на общем мероприятии. Дети, как правило, очень много чего знают и умеют. Кто-то ходит в секции, кто-то в музыкальную школу, кто-то еще куда-то. Вот кто хочет показать номер на большой концерт. Вот, для всех. Вот. Желательно, ну, как бы сказать, тому, кто руководит концертом, желательно, чтобы, не желательно, а обязательно, чтобы ребенок, который желает участвовать, заранее подошел, записался, и чтобы вы все-таки имели представление, какой номер он собирается показать. Ну, чтобы там не было каких-то неприятных вещей, моментов. Значит, следующее – это подростковый лагерь. Вот здесь программа немножко меняется, но в целом рыба остается плюс-минус такая же. Вот, то есть это тоже утренняя встреча, это тоже обсуждение по группам. И это тоже предобеденная большая игра, но только с расчетом, соответственно, на возраст. Подростки любят квесты и ролевые игры. Свободное время для подростков нужно явно больше, чем для детей, потому что это время, в которое они могут свободно пообщаться друг с другом, наконец-то. Вот. И, скажем, там, ну, часа полтора-два – это нормально. Во время перед ужином, то есть то время там, с 5 до 7, которое в детском лагере – это время с группой, вот, это время для дискуссионных клубов как раз. Вот. Как раз под вечер хочется поговорить. Вот. И желательно, как я уже сказала, чтобы были два-три варианта. Два варианта дискуссионного клуба, вот, и один вариант для тех, кто не хочет говорить, но хотел бы что-то делать, это вариант настольных игр, пойти во что-то поиграть. Вот. И, соответственно, вот у тебя три варианта, и между ними ты, соответственно, выбираешь. Кроме дискуссионных клубов, в это время могут проходить еще иные мероприятия, да, то есть там может быть и какая-то большая общелагерная ролевая игра. Это может быть, кстати сказать, у подростков это неплохо получается, это может быть и КВН. Вот, разбитие, соответственно, ребят по командам, и игра либо КВН, либо в забыла, как называется, небольшая игра, а вот «Что, где, когда», да, совершенно верно. Очевидно, вещь выпала из головы. Соответственно, эта игра тоже заранее готовится, вот, и тоже занимает, ну, примерно часа где-то 2-2,5. Вечерняя встреча может быть тоже в разных форматах. Это может быть, как один из вечеров, это вечер вопросов и ответов. Как правило, он делается ближе к концу. Просьба ребятам написать какие-то вопросы, которые они могут не решиться задать лично, но на которые они хотели бы получить ответ. Вот. Написать эти вопросы на бумажке и заранее положить в заранее приготовленный почтовый ящик. Вот. Или еще один вариант.
Это проводят
лагерь? Да. Если это вопрос ведущим, то это вопрос ведущим. Это может быть вопрос конкретному ведущему, там, скажем, ребенок стесняется его лично задать, но очень хочется услышать.
Вопрос, кому ты должен быть организатором?
Да, 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 да. Либо написано, что, скажем, это вопрос ко всем. Вот ко всем, кто хочет ответить. Либо еще один вариант – это просьба подросткам заранее подумать, какие вопросы они хотели бы задать, вот открыто. Вот. Или, может быть, там выразить свое какое-то несогласие с тем, что происходит в лагере. Это тоже очень важно, как обратная связь. Ну и мой опыт говорит, что чем больше люди не согласны, тем более интересно получается обсуждение. Вот. Иначе бы все заснули. Еще один вариант – это поэтический или музыкальный вечер. Вот. Желательно тоже по теме. Это просьба, ну, он готовится заранее ведущими, которые подбирают, например, свои любимые стихотворения по теме. И, как правило, заранее подросткам, которые собираются приехать в лагерь, просьба привести в лагерь свои любимые стихотворения, что нравится тебе, самых разных жанров и форматов. И, как правило, получается очень интересно, когда наряду со стихами поэтов Серебряного века звучат стихотворения совершенно современные. Вот. И это тоже очень любопытно. Помимо всего прочего, помимо того, что у подростка получается возможность сказать о том, что его интересует, и прочесть вот то, что его задевает, интересует. Это еще и хороший такой иллюстративный материал для ведущих. А что, собственно, задевает? Особенно интересно бывает, если современного подростка вдруг задевает классика. Это интересно. Всегда интересно, а почему? Почему так? Вот. Еще один вариант, но про него я уже говорила неоднократно, это проведение киноклуба, тоже в один из лагерных вечеров, просмотр фильма по теме. И в завершение, соответственно, тоже вечерняя молитва. В конце подросткового лагеря, в самом конце, перед отъездом, хорошо делать общую лагерную свечку, как раз вот, о которой вы говорите. Вот. И хороший вопрос. Это даже не то, что понравилось, а что не понравилось. А с чем ты уезжаешь из лагеря? Что новое ты получил? Вот с чем ты уезжаешь? С какими новыми впечатлениями? А с какими новыми мыслями? И так далее. Значит, следующий момент, наверное, уже... Да, уже последний. Вот. Я даже, по-моему, укладываюсь во время, мы успеем вовремя пообедать. Это то, что касается организационных вопросов. То, что я проговорила до этого, это программа лагеря, его насыщение, там разные методы, подходы, как можно проиллюстрировать какую-то мысль. В заключение самое главное, как, в принципе, это могло бы быть устроено чисто организационно. Ну, во-первых, я думаю, что ни для кого, кто готовит лагерь, не секрет, что лагерь готовится заранее, и лагерь готовится не в один присест. Как правило, особенно если это, например, лагерь, созданный вокруг разбора текстов, там, скажем, библейских текстов, или, например, там, если вы хотите, каких-то житийных текстов, они требуют того, чтобы ведущие сами этот текст внимательно, коллективно прочитали и сами поняли, что их-то в этом тексте задевает и интересует. Если тебе самому интересно, то есть шанс на то, что будет интересно еще кому-то. Вот. Очень желательно, если это команда ведущих, особенно еще не полностью сложившаяся, не притекшаяся, чтобы была какая-то возможность куда-то выехать за город, особенно если вы готовите какой-то летний лагерь, с тем, чтобы доготовить программу, с тем, чтобы друг с другом познакомиться, помолиться, подумать еще раз о тематике. То есть подготовка лагеря не менее важна, чем сам лагерь. Вот, как показывает практика. А по поводу самой организации лагеря, очень часто бывает, я уверена, что это общая проблема, что вот есть какой-то один активный человек, который берет на себя всю ответственность. Вот есть он, например, это директор лагеря, и есть все остальные, которым он распихивает поручения и вечно ничего не успевает. Для того, чтобы так не было, есть заранее распределение труда. Есть директор лагеря, который, функционал которого, как правило, входит общение с родителями детей и подростков, вот, и решение технических вопросов, типа закупки еды. Но есть отдельный человек, который называется координатор программы, который отвечает за то, чтобы программа, придуманная заранее, была реализована, чтобы все более-менее происходило вовремя, чтобы вожатые собирались на планерке. Кстати, это очень важно. Планерка вечером для обмена впечатлениями, а что было за день, что было там у меня на группе, что понравилось, что не понравилось. И планерка с утра, когда вы вспоминаете, что у вас все-таки в этот день, и кто за что отвечает. Координатор отвечает вот именно за эти вопросы. в помощь координатору с тем, чтобы, опять же, все это не валилось на одного человека, каждый день по общему решению назначается директор дня, чья задача следить за тем, вот его задача сгрузить с координатора необходимость постоянно смотреть на часы. Директор дня следит за тем, чтобы мероприятия происходили вовремя, чтобы никто ничего не затягивал. Уходит с таким колокольчиком и, соответственно, всех сподвигает что-то делать. При планировании дня за каждым мероприятием банальность, но зачастую почему-то это ускользает осознание. Вот, за каждым мероприятием есть какой-то человек, который за него отвечает. Подготовка проведения игры, вот, проведение утренней и вечерней встречи. Кто ведущий, то есть кто организует процесс? Хотя бы из той серии, там, что вот сейчас показывает сценку первая группа, а вот сейчас вторая, третья и так далее. Мелочь, но вот если этого нету, то это вносит очень большой бардак и, соответственно, очень сильно напрягает. Еще один важный пункт, который я бы предложила, но для этого, для реализации этого пункта нужно, чтобы в команде был человек, у которого хороший контакт с подростками. Вот тут неоднократно поднимался вопрос, а как, собственно говоря, вот это поколение подростков, как их удержать? Один из вариантов, на самом деле, это включенность в дело. Подростки и взрослые не понимают друг друга зачастую не потому, что кто-то они смотрят разное что-то. Вот. А потому что это миры, не пересекающиеся друг с другом. Взрослые живут своей жизнью, подростки своей жизнью. Откуда им друг друга узнать? Они друг на друга смотрят, как инопланетяне. Общее дело — это то, что всех реально объединяет. Поэтому существует такой, назовем его громко, институт помощника вожатого. Очень активно используется у скаутов, например. Ребенок, который ездит в лагере, которому исполняется 14 лет, должен изъявить сам желание директору лагеря, чтобы стать помощником вожатого. Вот. И подросток становится помощником. Что он делает? Помощник вожатого присутствует на группе во время разбора библейского текста. Ну, не знаю, как у вас, у нас есть двое ведущих, взрослых, вот, и есть подросток в помощь. Особенно актуально для детей, для групп с маленькими детьми. Вот. В этих случаях помощник — это тот, кто разбегающихся детей собирает воедино. То есть он отвечает за то, чтобы все собрались, сели, и чтобы далее мероприятие происходило более-менее организованно. Помощники, как правило, организуют игры с детьми в свободное время, чтобы, опять же, дети не разнесли весь дом. Как правило, именно помощников мотивируют на то, чтобы они проводили кружки. Вот, потому что, как правило, в плане там всяких интересных рукоделок, которые интересны детям, подростки дают много, как сказать, ну, обставляют взрослых людей, что называется, за раз. Вот. И, короче говоря, вот это какие-то вот основные задачи, в которые подросток может быть вовлечен. Вот. И также очень важно, что он присутствует на группе, и, соответственно, он учится обсуждать библейский текст, в том числе и вместе с детьми. А помощники вожатых участвуют в общих планерках ровно так же, как и обычные вожатые. Вот. То есть это шанс для них вовлечься в взрослую жизнь. Вот. И, как правило, дети только мечтают, когда же они вырастут и станут нормальными помощниками вожатых. Единственное, что здесь важно говорить, что для такого института должен быть человек, желательно несколько человек, которые нормально с этими подростками общаются. И, как сказать, включение подростка в лагерную жизнь — это отдельная задача. То есть это, с одной стороны, действительно взрослый человек в том плане, что это не ребенок 8-летний, с другой стороны, подросток есть подросток. И ему достаточно трудно, особенно современному подростку, работать на какие-то общие цели. То есть к этому еще нужно приучать. И, соответственно, у вас в группе, помимо того, что у вас есть дети, у вас есть еще подросток, которому вам нужно подъехать на какой-то козе, вот, и пристроить к делу. То есть это отдельная серьезная задача. Она дает свои результаты, но просто важно понимать, что это просто так не дается. То есть просто набрать подростков — это не вариант. Лагерь может пойти в разнос. Нужно, чтобы это было более-менее управляемо. Еще один важный момент технический касается дежурств. Вот. Собственно, что в походе, что в стационарном лагере. Очень важно, чтобы дети были вовлечены в бытовую жизнь тоже. Вот. Но в наших лагерях они, как правило, есть, грубо говоря, группа, которая дежурит после всех приемов пищи. То есть она накрывает на стол и она моет посуду. Вот, если это походный лагерь, вот, соответственно, эта группа готовит еду и моет общую посуду вроде как. Что касается детского лагеря, то там дежурство распределяется в зависимости от группы. То есть вот есть 4 группы, соответственно, 4 приема пищи, и вот они дежурят, соответственно, друг за другом и меняются каждый день, чтобы не было такого, что одни и те же дежурят, там, скажем, в обед. В случае с подростками и в случае лагерной обстановки там ситуация другая. Подростку предлагается самому по собственному произволу себя записать в, там, скажем, например, 2 раза в любое из дежурств. Вот. И, соответственно, вот куда ты запишешься, там ты будешь дежурить. Еще один важный технический момент, уже практически предпоследний, вот, это распределение по группам, по комнатам, по палаткам, если это лагерный выезд. Мне кажется, хорошая система, при которой в группе и в комнате, за ну, какими-то редкими исключениями, селят людей, которые изначально друг с другом не особо знакомы. То есть, скажем, родственников расселяют по разным комнатам, разводят по разным группам. Друзей не разлей вода, тоже, соответственно, разводят по разным местам, потому что они и так друг с другом общаются. Вот. А для того, чтобы люди как-то переобщались между собой, возможно, получили, встретили новых друзей, важно, чтобы они выходили из своего привычного круга. А с кем ребенок общается помимо, это его личное дело. Вот. А что касается чисто технических вещей, то действительно важно, чтобы были точки пересечения с людьми незнакомыми. Поэтому список детей просматривается заранее, и, соответственно, заранее и происходит вот это самое распределение. Ну и, наконец, последнее, это даже из серии не технического момента, а такого элемента лагеря, очень любят дети, игра «Тайный друг». Игра заключается в следующем, что на каждого из участников лагеря, включая директора и ведущих, заводится бумажка с его именем. Вот эти бумажки потом сваливаются в общий кузовок, вот, и каждый из этого кузовка вытягивает бумажку, соответственно. Вот, и тот, кто у себя обозначен в бумажке, становится твоим тайным другом в течение нескольких дней. Что такое тайный друг? Ты тайно ему делаешь разные приятности. Передаешь ему привет от тайного друга, передаешь ему какие-то мелкие подарочки. Обычно для игры в тайный друг заранее в тайного друга заранее просится детей, просим детей, чтобы они мелкие какие-то призы привозили с собой, чтобы было что дарить. Вот. И в заключение проводится мероприятие, которое называется «Раскрытие тайного друга». Вот. Соответственно, ваша задача – догадаться, кто же все-таки был вашим тайным другом. Вот. А если вы не догадались, то тайный друг выходит сам. И его задача уже дальше догадаться, а кто был его тайным другом. Вот. И таким образом выстраивается весь лагерь, и у каждого находится свой тайный друг. В общем, да, ну, можно его назвать так, тайный друг или ангел-хранитель. В общем, это всегда приятно, и дети это всегда любят. Казалось бы, игра детская, но зачастую сами подростки, особенно те, кто играл в эту игру детьми, спрашивают, а почему в подростковых лагерях это не сделать? Но насчет подростковых не знаю, это зависит от подростков. А вот в детском лагере очень хорошо, на мой взгляд, это подходит. Ну, собственно, на этом, наверное, все, чем я хотела с вами поделиться. Задержала вас всего на 10 минут. Спасибо большое.